Итак, сегодня у нас Шаббат, и сегодня у нас седьмой день праздника Песах 5781 года. Другими словами, у нас сегодня полнота седьмого дня творения соединилась с седьмым днем праздника Песах. И думаю, у многих из нас возник вопрос, а что это значит духовно? Попробуем сегодня поразмышлять над этим. Вы, наверное, обратили внимание на то, что если говорить о самом Шаббате, то в Торе отмечены две главных причины соблюдения нами Шаббата. Первая причина – это потому, что Всевышний в шесть дней создал небо и землю, море и все, что в них, а в седьмом дне закончил все свои дела и почил. Как написано в книге Шмот, 20 глава, с 8 по 11 стих. «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота, Адонаю всесильному твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Адонай небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Адонай день субботний и освятил его». Это первая причина. Второй главной причиной соблюдения Шаббата является именно то, чтобы мы помнили, что рабами мы были в земле египетской, и что Всевышний вывел нас из египетского рабства рукою крепкой и мышцей высокою, и потому повелел нам Адонай Всесильный наш соблюдать день субботний, как об этом мы читаем уже в книге Дворим, 5 глава, 12 стих и дальше. Заметьте, что это Моше говорит уже поколению, которое прошло пустыню, 42 стоянки практически, и стоит на входе в обетованную землю. «Наблюдай день субботний, — говорит Моше, — чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Адонай Всесильный твой, шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота Адонаю Всесильному твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой и раба твоя, как и ты. И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Адонай Всесильный твой вывел тебя оттуда рукою крепкою, мышцей высокую, потому и повелел тебе Адонай Всесильный твой соблюдать день субботний». И на первый взгляд может показаться немного странным тот факт, что два несвязанных между собой события – сотворение мира, вхождение в покой в седьмой день Всевышнего и египетское рабство и выход из него. Две эти причины являются главными причинами для нас соблюдения Шаббата. Действительно, что может быть общего между покоем седьмого дня при сотворении мира и египетским рабством? Все дело в том, что во всем, что делает Всевышний, есть один очень важный духовный принцип, я бы сказал, духовный закон, о котором Всевышний говорит через пророка Ишаягу в 46 главе, в 10 стихе. Написано: «Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Так говорит Всевышний. Можно сказать, что именно тот факт, что Всевышний от самого начала отрешит, возвещает то, что будет в конце, и является духовным законом действования Всевышнего в этом мире. То есть есть такой определенный духовный принцип действования Всевышнего в этом мире. Он сначала говорит и показывает, что он хочет сделать, а потом он начинает это делать, он говорит: все, что я решил, мой совет и все, что мне угодно, именно то состоится, потому что я это сделаю. И понимание этого духовного принципа действования Всевышнего в этом мире раскрывает для нас совершенно по-новому многие места Писаний. Я думаю, что после этого разговора вы будете еще не один раз возвращаться к этой мысли и многие места Писаний, которые вызывали у вас вопросы и непонимание, они вдруг станут открываться. Например, Берешит, 1 глава, 1-2 стих, мы читаем в начале, то есть в Решит. «Сотворил всесильное небо и землю. Земля же была безвидная, пустая, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой». Мы уже не один раз разбирали это место и говорили, что вначале Всевышний сотворил совершенное небо и землю, а потом что-то с землей произошло. Заметьте, про небо ничего не сказано. С землей что-то произошло, и она стала безвидная и пустая, и тьма над бездной, и Дух Всесильного носился над водой. И с учетом вышесказанного духовного закона действования Всевышнего, то, что Всевышний от начала говорит то, что хочет сделать и показывать, становится понятно, что то небо и земля, которые были сотворены в Решит в начале, это и есть та конечная цель, куда должно прийти все творение. Земля, которая по определенным причинам стала безвидной и пустой. Также этот духовный принцип мы видим и в жизни Адама, в сотворении Адама. В Берешит 26-27 стихе в первой главе мы читаем: «И сказал Всесильный, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом и над всей землей, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Всесильный человека по образу своему, по образу Всесильного сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Другими словами, в замысле Всевышнего сотворение человека – и по образу, и по подобию образа Всесильного. А начинается этот процесс сотворения человека по образу Всесильного. Человек создается из праха земного, в него вдыхается дыхание жизни, этот человек вводится в Ган-Эден, и через познание дерева жизни должен прийти в подобие. Так было задумано Всесильным. Но человек согрешает, теряет свое место в Ган-Эдене. Затем идет раскаяние, я так понимаю, что у Адама оно было. Через это раскаяние, возрождение дерева жизни в сердце самого Адама, и начинается сам процесс достижения конечной цели там, внутри, в этом Ган-Эдене, в душе человека, куда человек должен прийти на своем жизненном пути в этом мире, через возделывание хлеба лица свидетеля, как написано: «В поте лица будешь возделывать лехем эд» – хлеб свидетеля. Так же было и со скрижалями завета. – То есть опять Всевышний вначале показывает то, что он хочет сделать, а потом мы видим весь процесс, как это делает он. Первые скрижали – это было полностью дело рук Всевышнего, мы об этом уже говорили. И они разбиты. Разбиты по причине греха Золотого Тельца. Но теперь народ, зная то, что было на скрижалях, знает конечную цель своего пути. И через Моше показывает каждому из нас, как нужно приготовить скрижали своего сердца, как подняться на гору Всесильного и вместе с ним записать там на этих приготовленных скрижалях, на этой доброй почве, все эти самые заповеди, которые были на первых скрижалях. И это и будет исполнением Нового Завета, как Всевышний говорит через пророка Ирмияку. Другими словами, зная этот духовный закон действования Всевышнего в этом мире, становится понятно, какая связь между покоем седьмого дня при сотворении мира и египетским рабством как главных причин соблюдения шаббата. Конечная цель творения этого мира – это субботний покой седьмого дня, когда Всевышний будет един на земле, как и на небе. И совершится это именно через выход человека из египетского рабства, из рабства своей плотской природы. И самое важное, что все это будет происходить по действию крепкой руки Всесильного для тех, кто захотел выходить из этого рабства. Как сказано в 46 главе, 10 стихе Ишаягу: «Мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Другими словами, Всевышний в самом начале показывает, как это будет, а потом все это совершает по действию своей крепкой руки. И когда смотришь на этот духовный закон, то понимаешь, что и введение Адама в Ган-Эден, и искушение Адама древним змеем, И изгнание Адама из Ган-Эдена, и весь путь его возвращения в Ган-Эден через вкушение в поте внутреннего лица хлеба свидетеля, все это было в замысле Всевышнего. Нет никаких случайностей. И за всем этим стоит его могущественная рука и его великая милость к человеку. Продолжая эту тему духовной значимости совпадения седьмого дня праздника Песах с Шаббатом, хочется еще раз отметить эту великую милость Всевышнего именно к тем, кого Он выводит из Египта, чтобы дать им наследие обетованную землю. Мы видели эту милость Всевышнего в Египте, когда сыны Израиля не поверили Моше по малодушию и тяжести работ, тому, что Всевышний хочет их освободить от египетского рабства. А Всевышний при этом делает для них чудеса, чтобы подкрепить их веру, возжечь их дух, и выводит их рукою крепкою на виду у египтян своей могущественной силой с чудесами и знамениями. И также мы знаем то, насколько велико было отчаяние народа в начале седьмого дня Песах, когда фараон со своей армией приблизился к сынам Израиля. Это 14 глава книги Шмот, 10-14 стих. Прочитаю, и мы снова здесь увидим эту немощь сынов Израиля, читай, как нашу немощь, и могущество всесильного, и его милость к своему народу. Фараон приблизился к сынам Израилевым, и сыны Израилева оглянулись, и вот египтяне идут за ними. И весьма устрашились, и возопили сына Израилева к Адонаю, и сказали Моше, «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав, «Оставь нас, пусть мы работаем египтянам». Ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне. Но Моше сказал народу, не бойтесь, стойте и увидите спасение Адоная, которое он сделает вам ныне. Ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Адонай будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. И действительно мы видим, что Адонай поборал египтян за сынов Израиля. А сыны Израиля, по милости Всевышнего, посуху перешли на другую сторону Тростникового моря. И в итоге снова крепкая рука Всевышнего и его милость спасают сынов Израиля. Но это не последний раз, когда Всевышний будет являть свою милость избранным своим. Сегодняшний Шаббат совпал с седьмым днем праздника Песах. А седьмой день праздника Песах – это день песни на море. И мы сейчас прочитаем эту песню, и мы увидим снова ту великую милость Всевышнего к своему народу на всем пути их в обетованную землю. Мы увидим что-то, чего мы не видели раньше. Так же, как мы увидели то, что и падение Адама, и изгнание его из Эдемского сада – это не случайное событие. Это план реализации замысла Всевышнего по сотворению человека по образу и подобию его. Давайте прочитаем эту песню. Песню на море, которую воспели сыны Израиля в седьмой день Песах рано утром, чтобы увидеть эту милость Всевышнего к своему народу на всем его в пути в обетованную землю. А по сути, до самого небесного Иерусалима. А вы послушайте и попробуйте теперь после всего мной сказанного увидеть то, что мы не видели раньше. Книга Шмот, 15 глава, с 1 стиха. «Пою Адонаю, ибо он высоко превознесся. Коня и всадника его ввергнул в море. Адонай – крепость моя и слава моя. Он был мне спасением. Он всесильный мой и прославлю его. Всесильный отца моего и превознесу его. Адонай – муж брани. Адонай – имя ему». Колесницы фараона и войско его ввергнул он в море, и избранные военачальники его потонули в Черном море. Пучины покрыли их. Они пошли в глубину, как камень. Десница твоя, Адонай, прославилась силой. Десница твоя, Адонай, сразила врага. Величием славы твоей ты низложил восставших против тебя. Ты послал гнев твой, и он попалил их, как солому. От дуновения твоего расступились воды, влага стала, как стена. Огустели пучины в сердце моря. Враг сказал: погонюсь, настигну, разделю добычу. Насытится ими душа моя. Обнажу меч мой, истребит их рука моя. Ты дунул духом твоим, и покрыло их море. Они погрузились, как свинец, в великих водах. Кто, как ты, Адонай, между богами? Кто, как ты, величественен святостью, досточтим хвалами, творец чудес? Ты простер десницу твою, поглотила их земля. Ты ведешь милостью твоею народ сей, который ты избавил. Сопровождаешь силою твоею в жилище святыни твоей. Услышали народы и трепещут. Ужас объял жителей филистимских. Тогда смутились князья Идомовы, трепет объял вождей моавитских, уныли все жители Ханаана. Да нападет на них страх и ужас от величия мышцы твоей, да не имеют они, как камень, доколе проходит народ твой. Адонай, доколе проходит сей народ, который ты приобрел. Веди его и насади его на горе достояния твоего, на месте, которое ты соделал жилищем себе. Адонай, во святилище, которое создали руки твои, владыка. Адонай будет царствовать вовеки и в вечность. Аллилуйя. Даже при первом прочтении этой песни обращает на себя внимание то, что в этой песне поется не только о событиях, свидетелями которых в тот момент были все стоящие на берегу Тростникового моря, но и будущие события, которые будут в жизни сынов Израиля спустя 40 лет, когда они будут проходить через земли Эдома и Моава, как написано в 13-15 стихах. «Ты ведешь милостью твой народ сей, который ты избавил, сопровождаешь силой твою в жилище святыни твоей. Услышали народы и трепещут, ужас объял жителей филистимских, тогда смутились князья Эдомовы, трепет объял вождей моавитских, уныли все жители Ханаана». И кто-нибудь скажет: ну и что тут удивительного, Моше ведь пророк. Вы знаете, что тут удивительно? То, что из этого текста можно сделать вывод о том, что Моше уже здесь знал о грехе разведчиков и о 40 годах странствования в пустыне. Почему я делаю такой вывод? Потому что если бы разведчики, посланные осматривать обетованную землю, вернувшись назад, не расслабили сердец сынов Израиля, то тогда народ не проходил бы через земли Эдома и Моава. Они бы напрямую через Кадес вошли в обетованную землю. Давайте посмотрим, как это было. Помните, они во второй год по выходе из Египта двинулись от горы Хариф в обетованную землю, через несколько переходов остановились в Кадесе, что у пустыни Паран. И именно оттуда были посланы разведчики. В числах 13 главе, Бамидбар 13 глава, с 26 по 27 стих написано: «И, высмотрев землю, возвратились они через 40 дней и пошли и пришли к Моше и Аарону и ко всему обществу сынов Израиля в пустыню Паран в Кадес. И принесли им и всему обществу ответ и показали им плоды земли». А Кадес – это уже южная граница обетованной земли. В книге Егоша Бен-Нуна в 15 главе с 1 по 4 стих написано: «Жребий колену сынов Ягуды по племенам их выпал такой. В смежности с Идумеей была пустыня Син к югу, при конце Фимана. Южным пределом их был край соленого моря, от простирающегося к югу залива. На юге идет он к возвышенности Акравимской, проходит Син, и, восходя с южной стороны к Кадес-Варне, вот это Кадес-Варне, это и есть тот Кадес, где остановились сыны Израиля во второй год, посылая разведчиков. Сейчас мы это увидим в других местах подтверждения. Проходит Херсон и, восходя до Адара, поворачивает в Каркая, потом проходит Ацмон, идет к потоку египетскому. Так что конец всего предела есть море. Сей будет южный ваш предел». Другими словами, Кадес-Варне, он же Кадес, является границей южных пределов обетованной земли. И то, что Кадес – это тот же самый Кадес-Варне, можно увидеть из обращения Халева к Егошеву, о котором мы читаем в Егошеве Бен-Нун, 14 главе 6-7 стих. «Сыны Ягуды пришли в Галгал к Егошеву, И сказал ему Халев, сын Иефонин, кинезиянин: «Ты знаешь, что говорил Адонай Моше, человеку Божию, о мне и о тебе в Кадес-Варне. Я был 40 лет, когда Моше, раб Адоная, посылал меня из Кадес-Варни осмотреть землю». Видите, Кадес-Варни, и это есть южная граница земли Израиля. «Я был 40 лет, когда Моше, раб Адоная, послал меня из Кадес-Варни осмотреть землю. И я принес ему в ответ, что было у меня на сердце». Другими словами, если бы разведчики пришли с доброй вестью, то Израиль вошел бы сразу в обетованную землю через Кадес-Варни. И тогда сыны Эдома и моавитяне остались бы с восточной стороны Соленого моря, ну, в стороне от прохождения народа Всесильного в обетованную землю. И тогда никаких бы этих событий и с моавитянами, и с эдомлянами не было. И вопрос: а Моше-то поет о них в песне, как мы читаем в 15 стихе, 15 главе. «Тогда смутились князья Эдомовы, трепет объял вождей моавитских, уныли все жители Ханаана». А это значит, что уже тогда, когда Моше воспевал эту песню, он знал и о грехе разведчиков, и о 40 годах странствования в пустыне. И тем не менее, из текста песни «На море» мы видим, что Всевышний намерен однозначно привести свой народ на гору Сион, суть небесный Иерусалим, во святилище, которое создали его руки. Как мы читаем в 17-18 стихе 15 главы. «Веди его и насади его на горе достояния твоего, на месте, которое ты соделал жилищем себе, Адонай. Во святилище, которое создали руки твои, владыка, Адонай будет царствовать во веки и в вечность». Мы в начале этого разговора задались вопросом: что значит духовно тот факт, что седьмой день Песах в этом году выпал на шаббат? По моему разумению, это является свидетельством Всевышнего, что конечная цель выхода из Египта – это шаббат, и что Он по милости Своей сделает это для Своего народа. Это шаббат во всем творении, в этом мире, и это шаббат в сердце каждого из нас. И мы видим, что Всевышний уже от начала показал, как это будет в конце. А это значит, что Он непременно все это сделает. Что же требуется от нас, если Всевышний все это сделает своей крепкой рукой, по своему совету, который Он определил? Можно подумать, что нам совершенно ничего не надо делать, если Он все сделает за нас. Есть один мидраш, иудейский мидраш, о том, что когда Всевышний повелел народу идти сквозь море, тростниковое море, первым вошел в воду глава колена Иегуды, Нахшон, сын Аминадава. И он шел до тех пор, пока вода дошла до его ноздрей. И только потом море расступилось. И мудрецы спрашивают, чему это нас учит? И отвечают: по пояс в воду может зайти каждый, но море не расступится. И даже по плечи может зайти каждый, но и тут море не расступится. А нужно идти до тех пор, пока ты уже не можешь идти, когда ты уже даже дышать не можешь. И вот тогда море расступится. Другими словами, идти нужно до тех пор, пока ты можешь идти, прикладывая все свои силы. И здесь ответ на то, что же делать нам, если Всевышний все сделает своей крепкой рукой. Ответ в словах песни «Узкий мост». «Ве хаикар, ве хаикар лё левахет, лё левахет клаль». «Только ты иди и не бойся ничего, не бойся ничего, кроме Бога одного. В имени Ишуа Машеха. Аминь».